Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шилов. Это «Тема недели». Наша еженедельная беседа на актуальные европейские темы. Со мной в студии коллеги, другие участники проекта «Европа» Александр Вагнер и Александр Бобраков. Из Лондона с нами на связи Кирилл Кобрин. Добрый день, коллеги. Мы сегодня поговорим о закате Европы. Поговорим на такую закатную тему, поскольку на самом деле в уходящем году она стала одной из важных общественно-политических тем в Европейском Союзе. Ну, закат это я так немножко, конечно, преувеличил. Нет, речь идет просто о том, что многие говорят, и средства массовой информации пишут, в заявлениях политиков и общественных деятелей все чаще возникает тема определенного кризиса европейской интеграции как проекта, и все больше людей высказывают разного рода сомнения по поводу того, как дальше развиваться Европейскому Союзу, что его ждет, и, собственно говоря, не пойдет ли, не качнется ли маятник вспять от все более ускорявшейся в последние два десятилетия европейской интеграции к обратному процессу, может быть, даже в определенной мере дезинтеграции. Вот об этом и поговорим, о том, что вообще такое Европа в настоящий момент с точки зрения идей, с точки зрения политических и социальных практик и с точки зрения идентичности. Ну, начну с темы актуальной, за которой, я думаю, все мы в той или иной мере следим в последние несколько недель. В Киеве, как известно, массовые протесты, десятки, сотни тысяч людей выходят на улицы. Ну и вот, когда мы смотрим на то, что происходит там, на Майдане, мы видим, что эти демонстранты, наиболее часто встречающиеся флаги, которые они несут, это, естественно, флаг украинский, и флаг Европейского Союза. Ну, понятно, вся заварушка началась с того, что президент Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Но вот меня лично, когда я смотрю на эти демонстрации и вот на это знамя Европейского Союза, у меня такое немножко удивление возникает, поскольку, может быть, Киев — это одно из очень немногих оставшихся в Европе мест, где люди в большом количестве выходят на демонстрации под флагом ЕС. То есть сейчас этот флаг, точнее то, что за ним стоит, в самом Европейском Союзе намного менее, на мой взгляд, популярен и сложно, и не представляет собой вот такой символ чего-то позитивного, чего-то зачем и под чем, так сказать, люди готовы идти на столкновение с властями, выходить на площади и так далее. Во-первых, согласны ли вы со мной с таким моим впечатлением? И если да, то, как вам кажется, почему так происходит? В чем эта разница восприятия, чем она обусловлена?
Эти европейские флаги, они появляются не только на Украине, они появлялись вот в недавнем прошлом и в Молдавии, которая на последнем саммите европейского партнерства в Вильнюсе подписала договор об ассоциации с ЕС, и они появляются в Грузии.
Ну, это верно, но это все постсоветские республики, которые довольно далеки от полноценного членства в ЕС. Это да, я согласен.
Да, они далеки от полноценного членства в ЕС, но для них это символ, в общем-то, окончательная точка в советском прошлом, потому что вот, например, на Украине протесты вроде бы связаны с интеграцией в ЕС, но памятник Ленина на Бессарабской площади был снесен.
Ну, там сложная история, там вроде бы оппозиционные лидеры дистанцировались от этой акции, что это вроде какие-то радикалы.
Ну, дело не в том, что они дистанцировались, дело в том, что я думаю, что этот Ленин, он символизирует в какой-то степени вот это вот советское прошлое, в котором еще недавно эти все упоминаемые мной страны жили.
Хотим в Европу, а Ленина эти.
Да, да, вот что-то в этом роде, да. То есть Европейский Союз символизирует отход от старой политики, которая, в общем-то, давлела в этом регионе на протяжении многих десятилетий.
Кирилл, вы согласны с тем, что для постсоветских республик Евросоюз сейчас это символ в первую очередь, ну, отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, так сказать? Или это все-таки скорее позитивная некая идея?
Ну, вы знаете, тут несколько аспектов. Ну, прежде всего, не могу не пожалеть бедного Ленина. Он-то уж страдает.
Опа.
Здесь абсолютно не за... Ну, конечно же, но совершенно не по...
Ну, да, ну хотя бы по своей... памятник Ленина, ну, самого-то Ленина, ну, чего его жалеть?
Ну, я про Ленина как идею. Принес Ленина ленинизм немало бед в этот мир, и в Россию, и так далее. Но
и на Украину в данном случае.
Я понимаю, но ведь вы вспомните, что именно в интернационалистский, так сказать, период советской власти, который, собственно, можно назвать ленинским периодом советской власти, это действительно была идея не воссоздания Российской империи на советской основе, что делал Сталин, да, а абсолютно противоположное. Не забывайте, что Ленин практически, хотя это начали во времена временного правительства, отпустил в кавычках Финляндию.
Это да, но что касается, вот. Я думаю, вы имеете в виду вот этот период 20-х, начало 30-х годов, так называемую политику коренизации, да, когда в советских республиках поддерживалось образование на языках этих республик, украинском, белорусском, там, узбекском и так далее.
Ну, безусловно, вот и местные кадры, конечно, да, и так далее. Да. Ну, то есть я, естественно, не, так сказать, выступаю адвокатом дьявола, но надо же быть объективным.
Демонстранты не могут быть объективными, я тут вынужден с вами поспорить. Ну, как?
Человеческие существа должны быть, люди должны быть объективны и понимать, что свергать памятник Ленина в Киеву в 2013 году, это, по крайней мере, странно.
Это единственный памятник, который остался. Снесли все остальные, а вот в Киеве это был единственный памятник, который остался от того времени.
Это драма постсоветских республик, да? Это драма постсоветских государств, которые объективно поставлены, хотя и сами политические элиты этих государств немало этому способствовали, что они оказались в ситуации выбора между, ну, как бы двумя полюсами, между Россией и Европейским Союзом. Здравый смысл подсказывает, что этот выбор во многом не совпадает с изначальными политическими, идейными и ценностными установками этих элит. То есть они вынуждены выбирать между Россией и Евросоюзом, вовсе не разделяя никаких установок или большинства установок ни России, ни Евросоюза.
Но это с Украиной очень ярко проявилось, поскольку откровенную же торговлю вел президент Янукович и его правительство, просто абсолютно неприкрытую. Кто больше пообещает денег, Москва или Брюссель?
Вот именно. А все-таки, если мы говорим о взвешенной, долгоиграющей, стратегической, скажем так, да, линии на создание в постсоветском пространстве как бы независимых государств с их собственными интересами, вы же понимаете, что ничего более обратного этому, да, чем вот такая вынужденная, отчасти сознательно циническая позиция, она не находится. То есть, иными словами, в общем-то, это, конечно, драма. Драма и России, и Европейского Союза. Потому что они вынуждены действовать в этом пространстве именно таким образом, как диктует эта ситуация. Европейский Союз, предположим, может быть, немногих очень из тех лидеров и немногих из тех сил, которые сейчас выступают за европейский выбор Украины, стал бы поддерживать, рассмотрев их как следует в фокусе. Точно так же, как и мы видим, что никакого единодушия, единения или даже симпатии между, скажем, Януковичем и Путиным не существует. Скорее наоборот. То есть это все ситуация крайне вынужденная. И меня как раз расстраивает то, что в этой ситуации и обсуждение этой ситуации идет, ну, скажем так, в исключительно мистифицирующей риторике. Риторики, которая заключает в себе разговоры о том, что вот перед нами есть выбор в сторону страшной, отсталой, я не знаю, диктаторской России и прекрасного Европейского Союза. Ну, во-первых, первое, второе, не совсем так. Я не говорю не так, но не совсем так. И, во-вторых, это не тот выбор, который сейчас на самом деле происходит. Вот именно поэтому Киев, в котором сейчас люди ходят с флагами Европейского Союза, выглядит так странно. Я недавно, несколько дней тому назад, шел мимо здания парламента британского. И там была маленькая демонстрация украинцев, которые стояли с украинскими флагами. Мне пришло в голову, что ничего более странного для депутатов британского парламента, значительная часть из которых является евроскептиками, в стране, которая собирается то ли выходить из Евросоюза, то ли ослаблять связи, ну, по крайней мере, страшно взволнованы тем, что скоро, как утверждают местные консерваторы на территорию Британии, просто хлынут
потоки румын и болгар.
Ничего более несовместимого с ситуацией в этой стране, чем эта демонстрация, представить себе невозможно. Кстати говоря, обратил внимание, что местная пресса крайне сдержанно освещает все эти события в Киеве. Так что я просто специально немножко нагнетаю как бы вот эту нотку сомнения, но мне кажется, что вся эта ситуация требует тщательного анализа, а не разговора на эмоциональном или риторическом мистифицирующем уровне.
Безусловно, но вот еще одна дополнительная странность ситуации в том, что, безусловно, в событиях на той же Украине силен момент национальный, не скажу националистический, поскольку даже одна из основных и наиболее активных сил, участвующих теперь в тамошних выступлениях, это партия «Свобода», которая по всем европейским параметрам никуда иначе, как к крайне правой части политического спектра, отнесена быть не может. То есть получается так, что серьезный политический кризис с явно таким национальным духом, поскольку это все, естественно, часть процесса такого самоопределения Украины, страна, общество стремится понять, что она, собственно, собой представляет и куда она направляется. И вот национальный такой подъем происходит под знаменами европейской интеграции, то есть под знаменами образования наднациональное, которое, собственно, пропагандирует нечто совсем иное. Опускание на немножко другой уровень национальных государств как таковых. Вот это кажется очень странным. Как вот это совместить?
Я хотела бы немножко защитить партию «Свобода», поскольку немножко ближе знаю ситуацию на Украине. За партию «Свобода» на последних выборах голосовали те, кто был отчасти разочарован в политическом процессе прошлых лет. И я не думаю, что если бы, скажем, оппозиция пришла к власти, да, ну, можно так предположить, то эта партия играла бы какую-то значительную роль. И я думаю, что если бы на Украине существовал нормальный политический процесс, то эта партия была бы вне парламента. Тут очень большая специфика именно конкретно украинской ситуации. Это одна вещь. А вторая, я считаю, что вот эти вот националистические силы, да, о которых вы говорили, они вышли на поверхность по одной причине, поскольку речь идет все-таки о интересах граждан, да, этой страны. То есть это национальный интерес, да, это национальный интерес с решения о интеграции в ЕС или интеграции с таможенным союзом. Это решение национальное, и поэтому, естественно, в этом протесте национальные силы тоже активно присутствуют. Мне кажется, что это можно объяснить так.
Ну, все-таки я бы хотел заострить внимание на том, нельзя ли вот эту ситуацию рассматривать как такую лабораторную в каком-то смысле. Не показывает ли это одну из главных проблем, в общем-то, современной Европы и ЕС, и его соседей? Вот эту пока неспособность совместить в достаточной мере требования национальной государственности, ее идеологии и желание, стремление к интеграции. Как вы думаете, вопрос к Александру Бабракову?
Участники и лидеры киевских протестов, они, очевидно, не видят здесь никакого парадокса и никакого противоречия. То есть они, безусловно, свое движение видят как некую волю украинской нации, сформированной как бы заново после распада Советского Союза, к тому, чтобы вот вступить в Европейский Союз или, по крайней мере, как-то ассоциироваться с ним, то есть выбрать как бы вот эти европейские ценности и европейский путь и отринуть путь, соответственно, попадания в вассалы России.
Да, ну хорошо, это неизбежный вопрос, который, кстати, задают в полемическом плане и многие российские СМИ, и в социальных сетях очень часто он встречается. Чего же они хотят, так сказать, пишут сторонники такой точки зрения? Вот они хотят из-под Москвы, но они же идут в такое же вассальное, так сказать, подчинение к Европе, к Брюсселю. Люди, не очень знакомые со структурой и с тем, как функционирует Европейский Союз, они примерно так и рассуждают.
Ну, во-первых, да, совершенно верно то, что действительно всерьез подробно функционирование брюссельских структур вряд ли из этих демонстрантов кто-то изучает, как бы, потому что существует все-таки некая идея, да, прежде всего это выбор нравственный, ценностный и, ну, экономический, наверное, тоже не в последнюю очередь, потому что понятное дело, что Европа скорее ассоциируется все-таки с высоким уровнем жизни, там, с высокими зарплатами и так далее. Тут как бы это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Понятно, что, условно говоря, Москва или Россия нынешняя как бы не пыжилась. Понятно, что уровень жизни среднего россиянина все-таки ниже, чем среднего европейца, несмотря ни на что. Поэтому нельзя на это закрывать глаза. То есть это, скорее всего, просто важнее, чем необходимость, возможно, подчиняться каким-то брюссельским правилам потом. То есть, как бы, если даже рассуждать о таких категориях, то как меньшее зло это может восприниматься.
А, то есть, как бы, брюссельские правила, они, ну, такие человеческие, хорошие, а правила, которые навязывает Москва, они плохие.
Ну, по крайней мере, в представлении этих демонстрантов и соответственно, той части политической элиты, которая возглавляет этот процесс или, по крайней мере, поддерживает ее. Ну, я думаю, что именно примерно так дела и обстоят. Но потом, соответственно, как бы есть надежда на то, что Украина все-таки в том случае, если действительно все пойдет именно по той дороге, как они рассчитывают, и дойдет до полного членства в Евросоюзе, о чем пока речь, конечно, не идет, то как бы это большая страна, соответственно, голос ее в этих европейских институциях, он просто будет слышен, и можно будет влиять как бы на эти дела непосредственно, находясь в Брюсселе. Это, конечно, далекая перспектива, но, тем не менее, возможно, такие надежды тоже есть.
Здесь есть опыт Польши, на который наверняка на Украине смотрят. Польша — это именно образец того, как страна, ну, тоже не маленькая, но все-таки средняя, около 40 миллионов человек, но она играет в политическом плане, в рамках Европейского Союза, играет более весомую роль, нежели ее экономическое влияние и экономический вес. То есть у поляков получилось, возможно, и украинцы думают, что и у них получится.
Ну, учитывая так называемое геополитическое положение Украины, я думаю, что, конечно, это есть и основания рассчитывать.
Ну, хорошо, но от парадоксальных ощущений все равно трудно избавиться. Хотя бы в том смысле, что если сейчас переместиться мысленно с Украиной все-таки в западном направлении, вот на Украине идет борьба сторонников европейской интеграции и их противников, в то время как внутри самого Евросоюза тоже идет борьба сторонников дальнейшей европейской интеграции и их противников. И противники заметно усиливаются. По данным социологических опросов, на предстоящих в мае будущего года выборах в Европейский парламент партии, выступающие с откровенно евроскептических позиций, не поддерживающие дальнейшую европейскую интеграцию и уж ни в коем случае не федерализацию, вот эти партии, противники какой-либо федерализации, могут набрать от 25 до 30% голосов. Это не бывало много на самом деле. И, соответственно, между самими этими силами сейчас ведутся различные переговоры. Но наиболее известный пример — это свидание в Гааге лидера французского крайне правого национального фронта Марин Ле Пен и лидера голландской партии свободы Герта Вилдерса, тоже весьма известного и за пределами Нидерландов правопопулистского политика. Вот они пообещали, что в случае, если все получится у них, в том смысле, что если большое количество евроскептиков будет представлено в следующем составе Европарламента, то они намерены создать фракцию объединенную и пытаться путем существующих институциональных механизмов в Европарламенте торпедировать все интеграционные федералистские усилия еврооптимистической, так скажем, части европейских политиков. Собственно говоря, этот подъем, ну, понятно, что он связан во многом с экономическим кризисом, но, с другой стороны, это ведь очень разные политики. Та же Марин Ле Пен, если брать другие страны, можно, к примеру, привести Ярослава Качинского и его «Право и справедливость» в Польше. Они относятся к такой традиционной правой части политического спектра, националистической, консервативной, связанной отчасти с традиционной религиозностью, католической особенно, и так далее. Но тот же Вилдерс, он ведь немножко из другой что ли, конюшни в каком-то смысле. Он достаточно модернистский или даже постмодернистский политик. И что характерно, когда оба они тем не менее нашли общий язык, но попытались привлечь в качестве своего третьего союзника Найджела Фараджа, это лидер партии независимости Соединенного Королевства британской, то тот резко от них отмежевался. Кирилл, у меня вопрос, а почему, собственно говоря, почему вот вроде бы люди, у которых есть четкая платформа достаточно, хотя бы по одному пункту, но очень важному, противодействию дальнейшей европейской интеграции и Евросоюзу. Но они не всегда могут найти общий язык. Вот, например, что тому же Фараджу, который тоже сейчас восходящая в каком-то смысле звезда британской политики, что ему мешает с континентальными союзниками вступить вот в такую многообещающую коалицию?
Вы знаете, я вообще в последнее время стал значительно лучше относиться к этому персонажу. И ну, тут я иду просто вслед за частью британской прессы. Было несколько интервью с ним и статей о нем. Вот последние буквально недели полторы. И даже в левых изданиях, типа Independent, вполне сочувственных. И тут дело вот в чем. Во-первых, Фарадж начал ну, каким-то образом превращаться в настоящего политического деятеля. Не, ну, я не люблю этого слова, да, не клоуна, да, как его называли некоторые деятели, кстати говоря, консервативной партии и так далее, а человека, который довольно, ну, скажем так, осмысленно, сознательно конструирует некую политическую позицию. И эта политическая позиция, она довольно любопытная, учитывая отчасти такой вялотекущий кризис нынешней политической партийной системы в Великобритании. Когда, с одной стороны, еще несколько лет назад мы говорили, что никакой особой разницы между консерваторами и лейбористами нет, потому что и те, и другие стоят на неолиберальных позициях, я имею в виду новый либерализм, так называемый, Тони Блэра. А сейчас, когда консервативная партия под воздействием, так сказать, массы всяких обстоятельств, не будем сейчас о них говорить, вдруг начала дрейф вправо, в сторону традиционализма, а лейбористская партия вдруг начала, соответственно, дрейф влево, а партия либдемов, которая была, ну, как бы между ними, она теряет все дальше и дальше и больше свое политическое влияние, вдруг появляется политическое движение, лидер, которые говорят, что с одной стороны мы, да, мы против того, чтобы Великобритания была частью Европейского Союза, мы хотим независимости, мы не являемся придатком, он об этом говорит в последние недели, консервативной партии, посмотрите, пожалуйста, на те избирательные округа, которые голосовали за наших представителей. Наши представители пришли не вместо консерваторов, получили мандаты, а вместо лейбористов чаще всего. И у нас довольно активная и отнюдь не неолиберальная, скажем так, социальная программа и прочее, прочее, прочее.
То вот. Есть он как бы в вопросах социально-экономических, он более смещен влево.
Безусловно.
И это, кстати, так характерно, с другой стороны, для многих континентальных политиков такого рода.
Ну да, но если когда мы говорим о континентальной ситуации, то мы говорим, ну, скорее всего, видим в этом наследие крайне правых и, уж извините, фашистских движений, да, довоенных, которые совмещали националистическую риторику и практику российскую с, ну, в общем, социализмом, да, национал-социалистическая рабочая партия Германии, то здесь, в Британии, эта вещь, в общем-то, невиданная, надо сказать. И я возвращаюсь к нежеланию Фараджа вступать в какие-то союзы с Ле Пен и с Уилдерсом, совершенно понятно, потому что, с одной стороны, он четко пытается сформулировать свою позицию не как позицию националиста. Он же не из English Defence League, да, не из Лиги защиты Англии, а он за как бы независимость многонационального своего государства, в котором, ну, должна быть какая-то справедливая, ну, скажем так, социальная политика и так далее. Я не говорю, что это хорошо, но это другая позиция. Что касается Ле Пен и Уилдерса, для них, конечно, это самоубийственный абсолютно альянс. И он на самом деле, вот мы сейчас говорили о драме постсоветских государств, которые оказались в ситуации вынужденного выбора между, ну, отчасти даже одинаково неприятными для них полюсами. Ведь здесь та же самая ситуация. Евроскептицизм, он обречен на бесплодие, но это бесплодие очень опасное. Он реакционен по своей сути, но реакционен не в смысле, как употреблять слово, реакционный, значит, правый, да, а он реакционен, потому что у него нет своего позитивного содержания. Он реагирует только на то, что происходит вокруг идеи объединения Европы. Вот эти реакции и приводят к странным альянсам.
Ну да, это старый принцип, против кого дружить будем. Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем закат или не закат Европы, а точнее кризис европейской интеграции, насколько он глубок, насколько он реален и перспективы этой интеграции в свете того, что происходит не только в самом Евросоюзе, но и по соседству с ним, в частности на Украине, которой мы уделили в первой части нашей беседы довольно большое внимание. Кейл, вот вы сказали, что у евроскептицизма нет своей позитивной программы. Ну, сами политики-евроскептики и их сторонники так не считают. А вот вы, коллеги, я обращаюсь к своим двум другим собеседникам. Вы согласны, что за душой у евроскептиков есть только боязнь, может быть, непривычного и отвращение к вот этому наднациональному, может быть, в каком-то смысле действительно чрезмерно бюрократизированному образованию, которым стал Европейский Союз?
Да, я так считаю. Вот даже можно посмотреть на пример Васлава Клауса, бывшего чешского президента. Он сейчас высказывает довольно критические мнения в отношении интеграции с Европой, но при этом Чехия по показателям экономическим и по количеству инвестиций, которые в эту страну вкладываются, она очень много приобрела от интеграции в Европейский Союз. Поэтому,
ну да, у Чехии же преобладающая экспортная экономика.
Да, то, да, есть, да. То есть и таких стран на самом деле много, это в регионе Центральной Европы. Поэтому евроскептические голоса, они просто утопают, потому что под ними нет никаких фактов, под ними есть только чистая демагогия, можно даже так сказать, и ничего больше. И вот интересно, возвращаясь вот к этим объединенным правым, да, у фракции правых в Европейском парламенте, интересно, что в Европейском парламенте очень сильная фракция левых. И европейские левые, это действительно представлены многими странами, и они объединены в единую фракцию, а вот фракция правых, она в настоящий момент не существует вообще. Она существовала до 1994 года.
А нет, я прошу прощения, но существует Европейская народная партия, так называемая, но это правоцентристы. Вы имеете в виду правых таких, так сказать, уже на фланге,
да,
еще правее.
Еще вот правее, да. Вот тех людей, о которых мы говорим, Марин Ле Пен, да, или, да, Герт, да, Вилдерс и так далее. То есть вот эта платформа в Европейском парламенте не существует. Для того, чтобы ее создать, необходимо минимум 6 стран и минимум 20 депутатов. Пока что не удавалось добиться того, чтобы в Европейском парламенте было столько депутатов от крайне правых партий. Поэтому,
вот может сейчас это произойдет.
Это может произойти, но мне кажется, что в связи с кризисом и в связи с вот этими ограничениями, урезаниями бюджета, дефицита и так далее, очень многие страны, например, сократили социальные пособия, мне кажется, что наступит эра, наоборот, левых партий, хотя я могу ошибаться.
Это интересный вопрос, но я бы с вами тут в одном моменте поспорил в том, что за евроскептиками нет ничего, кроме демагогии. Ну почему? Если брать вот Южную Европу, которая наиболее сильно пострадала от кризиса, то там, на мой взгляд, у них есть вполне резонные экономические аргументы, в частности, те, кто выступает за выход из еврозоны. Не знаю, в Италии это движение 5 звезд Беппе Грилло. Они говорят, ну вот, евро нам только вредит, поскольку Германия нам как самая мощная экономически, а во многом уже и политически, держава еврозоны, она нам диктует эти постоянные сокращения, урезания, которые пускают наших сограждан по миру. Если бы мы вернулись к своей валюте, к своей лире, драхме, не знаю, песете и так далее, мы бы могли ее девальвировать, стимулировать свой экспорт и, в общем, как-то, взяв рычаги экономической политики окончательно в собственные, опять национальные, так сказать, руки, могли бы сами решать свои проблемы. А у меня вопрос к Александру Бракову. Вы тоже согласны, что одна демагогия стоит за евроскептиками, или там есть реальная экономическая все-таки и политическая логика? Что за душой?
Это зависит, очевидно, от того, о каких евроскептиках идет речь. Евроскептики тоже разные бывают. Да. Если там тот же Вацлав Клаус, предположим, он начинал как такой евроскептик, скажем так, умеренный, который там был сторонником свободного рынка и, соответственно, боролся с какой-то брюссельской бюрократией, которая там все время какие-то правила новые, регулирования придумывала, то затем он как бы стал уже в последние годы действительно по большей степени демагогом, который называл Европейский Союз новым Советским Союзом и пускал вот такие вот подобные словесные упражнения, и как бы все менее и менее содержательными становились эти его антиевропейские выступления. То есть как бы я в чем тут, наверное, не соглашусь, это в том, что нельзя говорить о том, что нет причин, по которым эти евроскептические настроения, они не только среди вот каких-то политиков, но и в каких-то широких массах, что ли, населения начали уже распространяться и становиться все более популярными. Безусловно, такие причины есть, и как причины экономические в основном в тех странах, о которых вы говорили, то есть той же Греции, есть и экономические, скажем так, основания для евроскептицизма, есть, безусловно, и какие-то политико-социальные. То есть...
Основания есть, а есть ли программа? Вот Кирилл говорил, что, собственно говоря, это чисто реакционное явление в том смысле, что оно представляет собой реакцию на евроинтеграцию и на экономический кризис. Но своя вижен, свои какие-то представления о том, как должно быть, там есть сколько-нибудь проработанные?
Ну, представления какие-то это есть. То есть, да, безусловно, возврат как бы к национальной валюте, к национальным государствам, как они существовали до там Маастрихтского, условно говоря, соглашения о создании Европейского Союза. То есть к этому самому общему рынку возврат.
Положение так на рубежа 80-90.
Да. То есть отказ как бы от сотрудничества в каких-то вот сферах социальных и так далее. То есть чисто вот свободное движение капитала, свободное движение людей, но не более того. Ну, как бы, то есть нельзя сказать, что этих идей нету. Эти идеи есть, это действительно практически, это реализуемо практически. Можно это все отменить, распустить и так далее. Вопрос в том, насколько это действительно выгодно, насколько это нужно, это как бы, ну, вопрос к экономистам в том числе. Я тут не могу оценить, здравый смысл мне подсказывает, что скорее, несмотря на все издержки, связанные с этой брюссельской бюрократией и всем прочим, скорее всего, все-таки невыгодно. Второе, что просто как бы это движение в прошлое, да, то есть это возврат к чему-то, то есть как бы отказ от прогресса получается, что мы вычеркиваем эти 20 лет или сколько-то там последней европейской истории, как бы мы вычеркиваем, мы пошли не туда, уперлись в тупик, вернулись обратно.
Это бывает в истории?
Идею трудно, что называется, продать избирателям, мне кажется, потому что признать, что... 20 лет мы шли не туда, при том, что как бы нельзя сказать, что прям города лежат в руинах в Европе или там...
Мягко говоря, нет.
Да, то есть, несмотря на все проблемы, не видно того, что уж прям такой вот тупик, да, уперлась Европа. Это, скорее, все-таки то самое дурное настроение, да, о котором говорил Вацлав Гавел, то есть, как бы, хотелось бы еще лучше, чтобы было, чем есть сейчас. И мне кажется, что, как бы, эта программа, хоть она и есть, она просто нереальность с точки зрения ее практической реализации уже сейчас.
Саша сказал как раз то, что я хотела добавить для того, чтобы отстоять свою точку зрения по поводу демагогии. Мне тоже кажется, что именно поэтому эти партии и не преобладают в парламентах, то есть они не имеют большого представительства, потому что действительно...
Почему? Вилдерс, к примеру, имеет... Марин Ле Пен сейчас по рейтингам на первом месте. Они очень плотно идут, и три основные силы во Франции, но она, у нее рейтинг сейчас не у нее, а в национальном фронте.
Ну, на самом деле, в Европейском Союзе намного больше стран, и это скорее исключение, чем правило, мне кажется.
Ну, тоже верно, да.
И поэтому мне кажется, что действительно, возможно, эти бы настроения могли бы сыграть, да, если бы прошло 100 лет, но сейчас, когда прошло действительно 20 лет всего, или там 30 лет с момента, когда эти процессы начались, то... Мне кажется, что за этими лозунгами, которые эти партии предлагают, стоит очень мало.
Кирилл, я знаю, что вы большой поклонник просвещенной бюрократии, то есть людей, которые занимают свои позиции в каком-то государственном механизме, притворяя в жизнь некие идеи общего блага, которые не силовым путем, а путем закона, путем убеждения проводят в жизнь линию, которая, в принципе, выгодна для большинства, для всех, для общества, хотя часто общество само по себе, может быть, сразу и не осознает благость этих идей. Я немножко в чем-то соврал или более-менее эти представления изложил верно?
Не, ну, безусловно, но это не я придумал, конечно.
Ну,
это
я понимаю, да.
В том смысле, что я довольно долго думал о существовании вот этого странного класса людей, который, на самом деле, чисто европейское изобретение, ну, в том виде, в котором мы знаем, да, потому что, как мы знаем, об американской бюрократии до совсем уже недавнего времени говорить было совершенно невозможно. Но слово «бюрократ» не имеет и не имело никогда отрицательной коннотации в классический свой период, да. Бюрократ — это государственный чиновник. Без государственных чиновников государство функционировать не может. Эти чиновники должны быть, обязаны быть, и в этом главный завет европейского 19 века, должны быть высокообразованы, они должны иметь довольно высокий социальный и имущественный статус, что не только предотвращает как бы во многом коррупцию, это, ну, правильная идея, но она довольно примитивная. Но просто сам по себе довольно высокий социальный статус государственного служащего, он делает его, ну, отчасти, конечно, непроницаемой для самой идеи как бы коррупции, да, неприлично быть коррупционером, взяточником, если ты занимаешь, являешься частью вот этой социальной группы. Другое дело, что эта группа людей, эта социальная группа, она имеет, конечно же, свои собственные интересы. И в этом ее часто упрекают. Но ведь никто же не упрекает пролетариат, буржуазию, там, я не знаю, кого угодно, что они имеют свои собственные интересы. Все социальные группы имеют свои собственные интересы. Вопрос...
Ну, это да, но у них гораздо больше инструментов у чиновников для воплощения этих интересов в жизнь и порой за счет других слоев и социальных групп. В этом проблема.
Безусловно, но вот для этого и существует демократическое государство.
Так вот, поэтому я и задал вопрос о бюрократах, поскольку, естественно, я хочу подвести нас сейчас к теме так называемых евробюрократов, с которыми как раз евроскептики, о которых мы говорили чуть раньше, сделают из них главный жупел, главное пугало политическое. И в чем-то, я не хочу сказать, что они в чем-то правы, но мне кажется, они скорее используют слабость вот этих европейских властных структур, которые на самом деле очень часто не умеют объяснять публике. Вы сказали о демократическом государстве, совершенно верно. Лучшего механизма, чем демократия для контроля за своеволием, так сказать, государственного аппарата, пока человечество не придумало. Но сама эта бюрократия, когда она проводит в жизнь какие-то свои реформистские идеи, она часто, и в Европейский Союз часто именно в этом упрекают, теряет контакт с избирателями, с их волей, с их представлениями. А Евросоюз устроен именно таким образом, что там до недавнего времени было очень много, ну, собственно говоря, никем напрямую не избранных людей. С Европарламентом сейчас его роль усилилась в соответствии с Лиссабонским договором, так сказать, с так называемой Конституцией Европейского Союза. Но в общем и целом эти механизмы настолько сложны, что по большому счету можно сказать, что Европа и в значительной мере на вот этом еврофедералистском или там на евросоюзовском уровне правят люди, которых никто напрямую не избирал. И эти люди, они живут вот в этом мире своего слоя, своего круга, и зачастую не могут объяснить избирателям даже благость тех вещей и тех реформ, которые объективно, действительно, как выясняется, полезны. Вот что с этим делать? Возможно ли это как-то поменять? И, может быть, именно вот эта демократизация институтов современной Европы и поможет, и будет главным противоядием против популизма и евроскептицизма?
Настройка, не демократизация, а настройка. Дело в том, что, ну, как настраивают музыкальные инструменты. Дело в том, что здесь две составные части этой проблемы. Первое – это то, что Европейскому Союзу очень мало лет, это очень новое образование. Естественно, что баланс между избираемой властью и властью бюрократов, он еще не отрегулирован. И на самом деле главная задача Европейского Союза, если говорить серьезно, она заключается в том, чтобы этот баланс и создать, и эту настройку привести. Слава богу, что значительная часть руководства Европейского Союза не избирается, потому что все-таки это дает какую-то гарантию, что определенными вещами, большинство вещей, ими занимаются профессионалы, а не люди избранные, тире, уж извините, это недостаток демократии известен, а случайные или почти случайные. Это первое. Второе, неумение объяснять, это и есть следствие недостаточной просвещенности бюрократии. То есть умение объяснить, рационально объяснить.
Но
то
еще есть очень важно человеческим языком, понятным, потому именно что когда я слушаю иногда некоторых там членов Еврокомиссии и других высокопоставленных людей, ну, иногда спать хочется, потому что очень уж нудно говорят, а иногда совершенно непонятно, канцеляриты сплошные.
Совершенно согласен. Вот именно в понятие просвещенности входит не только знание там латыни или древнегреческого, или истории древних государств Междуречья, что неплохо было бы знать, конечно, но все-таки просвещенный – это значит современный. Человек, который может говорить на современном языке, не опускаясь до него, но использовать его и умеет объяснить, зачем вот это нужно, и поэтому мы будем делать то-то, то-то и то-то. Вот комбинация этих двух вещей, я понимаю, что это немножко утопический взгляд, но без этого, ну, невозможно совершенно. Ну,
хорошо, механизм отбора, значит, какой-то нужен, потому что, допустим, Франция столкнулась с этой проблемой, у них целый слой, как известно, воспитан так называемых энархов, это выпускники Эколь Националь д'Администрасьон, высшего учебного заведения, которое готовит просто людей для вот именно роли таких просвещенных, в идеале бюрократов, для высших слоев государственного управления. Но там тоже в последние десятилетия именно вокруг этих людей возникают достаточно большие проблемы, поскольку выяснилось, что возникает из них такая замкнутая каста, некая новая аристократия. И, собственно говоря, многие политические кампании последних лет во Франции как раз и базируются, и крутятся вокруг этой темы, что элита снова должна открыться как бы народу, что социальные лифты пресловутые должны ездить быстрее. То есть вы считаете, что должны именно механизмы отбора действовать более эффективно таких просвещенных бюрократов?
Ну, прежде всего, социальные лифты, вы точно очень говорите. Да, конечно, эта система подготовки просвещенной бюрократии должна быть открытой для того, чтобы впитывать в себя людей из самых разных социальных групп. Эта социальная группа не должна самовоспроизводиться, безусловно. Это должны быть учебные заведения высочайшего уровня, такие, как вот во Франции, уже упомянутые вами. Поэтому французская бюрократия при всех недостатках французской политической системы является, скажем, самой в каком-то смысле просвещенной, хотя и действительно превратившейся в касту в силу закрытости или закупорки части социальных лифтов. На уровне Европейского Союза проблемы с социальными лифтами значительно проще разрешить, на самом деле, чем на уровне отдельно взятой Франции. И это с одной стороны. И с другой стороны, как раз все демократические избранные институции Европейского Союза, они должны самым скрупулезным образом следить за деятельностью этой самой бюрократии. И вот тогда, может быть, действительно из этого получится какой-то толк. Это, понимаете, та же самая история, что и, хотя совершенно в других обстоятельствах, которая разыгралась в путинской России. Ведь изначально вы же помните, что в раннем путинизме была идея создания просвещенной бюрократии, да, когда переделали...
Диктатура закона, да.
Да, вот да. Не, ну и создание этого слоя, когда они все там партийные школы переделали в кадровые центры, там в Академии государственной службы. Когда они ввели звание вот это государственного советника первой степени или что-то такое. Уже забыли все, конечно, об этом сейчас, но была такая идея, и до сих пор, так сказать, формально это существует. Но одновременно с этим, и это была правильная идея, потому что действительно в России мало нормальных бюрократов, их практически нету. Но одновременно с этим весь путинский режим – это что такое с социальной точки зрения? Это закупорка социальных лифтов. И в результате они получили качество бюрократии, а в путинской России бюрократами являются и депутаты, естественно, да, избранные, это и понятно тоже. Оно настолько низкое, что само государство и руководство государства с недоумением смотрит на собственные министерства и прочее, разводит руками и говорит, ну как же так можно? Вот такой результат. То есть, в сущности, вопрос о бюрократии ключевой, или один из 3-4 ключевых вопросов современного западного мира, если считать Россию действительно частью западного мира. И это один из самых ключевых вопросов Евросоюза. Но он заключается не во всевластии какой-то там скучной евробюрократии, а в том, что она, ну, как бы не создана толком, нормальным образом.
Проект «Европа. Радио. Свобода». Тема недели. Мы сегодня рассуждаем о европейской интеграции, о препятствиях на ее пути, о том, что ее ждет, и о взаимоотношениях как внутри Европейского Союза, так и самого Европейского Союза с его соседями. О том, что представляет собой символом чего Европа сегодня является для тех, кто живет рядом с ней. Хорошо. Разговор о евробюрократии – это, так сказать, разговор о Европе в плоскости неких практик политических, государственных, отчасти социально-экономических, поскольку, естественно, влияние на эту сферу оказывает бюрократический аппарат в той или иной степени. Но есть еще две не менее важные плоскости. Это Европа как идея. Это то, о чем мы говорили применительно к Украине. То есть Европа как олицетворение неких ценностей, неких традиций, чего-то, к чему можно стремиться и чего можно хотеть. И другая вещь – Европа как идентичность. Быть европейцем, что это означает? Можно ли быть в первую очередь европейцем, а во вторую – представителем той или иной нации, жителем того или иного города? На мой взгляд, в современной Европе и проблемы современного Евросоюза во многом и исходят из того, что вот эти три составляющие – Европа как идея, Европа как практика и Европа как идентичность – они немножко разбалансированы. Какая из этих трех сторон современной Европы вам кажется наиболее сильной и какая, наоборот, требует каких-то срочных мер для того, чтобы Европа могла снова стать сильной и выйти из этого кризиса, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что мы подразумеваем под практикой, это имеется в виду какие-то интеграционные процессы, свободный рынок и так далее, да?
То, как функционирует на практике вот Европейский Союз и его интеграционный проект. Та же бюрократия, механизмы демократические, недемократические и так далее.
Что касается практики, то здесь я в своем рейтинге поставлю ее, наверное, на первое место, потому что мне кажется, что свободный рынок, да, и функционирование, там, свободное перемещение рабочей силы и вот эти вот инструменты, которые, в общем-то, и создают Европу, эти страны Европейского Союза, члены Европейского Союза очень сплотили. Хотя, конечно, есть проблемы, например, вот с той же рабочей силой, да, как уже упоминал сегодня Кирилл, о том, что после того, как Румыния и Болгария, значит, будет отменен запрет на въезд и широкое трудоустройство, то Великобритания вот опасается, что очень много этих людей
приедет. Точнее, будут отменены ограничения на существовавшие на трудовом рынке,
да. То есть, конечно, эта проблема, она существует, поскольку регионы Европы не одинаково развиты, но это перевешивается возможностью каких-то западных компаний зарабатывать средства на рынках восточных стран, и, собственно говоря, мне кажется, что это сбалансированный, получается, баланс. Вот, поэтому я, наверное, практику поставлю на первое место. Сама идея объединения Европы мне тоже кажется очень симпатичной, и мне кажется, что в современном мире, когда уже мы переходим на вот этот глобальный уровень, от национального к глобальному уровню, то, конечно, такая структура, как Европейский Союз, и сама идея вот объединения Европы и того, что уже давно не было войн, и она, мне кажется, уже оправдала себя.
И она работает,
да. Да. А вот что касается вот этой третьей составляющей, да, то вы назвали это...
Идентичность.
Да, мне кажется, что она и не нужна, по крайней мере, на данном этапе. То есть, возможно, в будущем, когда все-таки Европейский Союз созреет и из подростковой перейдет в какую-то стадию хотя бы взросления, то, конечно, тогда уже эти вопросы можно будет решать, да, тогда уже можно будет говорить о том, что вот этот вот паневропеец, да, или, скажем, что люди начнут ощущать себя в первую очередь европейцем, а во вторую очередь жителем своей собственной страны, но мне не кажется, что это вообще необходимо для существования Европейского Союза. Мне кажется, что как раз то, что жители этих стран говорят на разных языках, что у этих жителей есть какие-то свои собственные привычки и свои собственные какие-то традиции, то это как раз добавляет этому Европейскому Союзу пестрости, и это является определенным образом противоядием против национализма такого крайнего, поскольку этот мир, он многонациональный, он пестрый, он разный, и он таким и должен оставаться. Это как...
В общем, пусть расцветают 100 цветов. Ну, хорошо, а в таком случае проблемы-то все равно существуют, проблемы все равно есть, и, соответственно, сейчас тот момент, который переживает сейчас Европа, он, мне кажется, достаточно, если не решающим, то, по крайней мере, очень важным в развитии европейского интеграционного проекта. Давайте попробуем, все-таки год кончается, мы стоим на пороге Нового года, цифра у него 14, такая тревожная, поскольку в предыдущих столетиях в годы, оканчивавшиеся на цифру 14, происходили разного рода в Европе драматические события, это и Первая мировая, и окончание наполеоновских войн и так далее. Давайте попробуем спрогнозировать, что в будущем году все-таки, какие тенденции возобладают. Тенденции к выходу из кризиса, к какой-то балансировке существующих противоречий в Евросоюзе и его ближних окрестностях, назовем это так, или все-таки тенденции к дезинтеграции и к нарастанию внутренних противоречий. Что будет происходить? А через год, глядишь, вернемся к этой беседе и посмотрим, в чем мы ошиблись, а что угадали. Начнем с вас, Саша.
Ну, я думаю, что никаких особо драматических событий не произойдет в будущем году. Конечно,
то есть в магию цифр не верим?
Ну, на таком уровне нет. Понятное дело, что очень много будет зависеть от состояния экономики, особенно в тех странах, где как бы существует некая угроза, то есть это в основном южные страны Европы, но мне кажется, что все-таки худшее уже позади, по крайней мере, то, что связано вот с тем кризисом, которые мы пережили, германская экономика работает хорошо, и также многих стран Европы, то есть мне кажется, что некий все-таки запас прочности у европейской экономики существует. Понятное дело, что нужно думать, как дальше и так далее, чтобы постепенно вылезать из довольно глубокой этой ямы, в которой все-таки она оказалась, но никакого краха экономического не будет, соответственно, в связи с этим не будет и краха политического проекта. Но что касается выборов в Европарламент, то евроскептики добьются, мне кажется, довольно существенного успеха, то есть фракцию им удастся сформировать, но, с одной стороны, это и хорошо, потому что лучше, чтобы, как говорится, парламент — место для дискуссий, Европарламент тоже таковым должен быть. Столкновение вот этих идей в том числе и в публичном пространстве в самом Европарламенте, возможно, это и тех самых бюрократов и сторонников более глубокой евроинтеграции в том числе подтолкнет к тому, чтобы они начали как-то более человеческим языком формулировать свои предложения, да, и действительно станет таким как бы толчком к тому, чтобы лучше работали, что называется. Но понятно, что никакого большинства у этих евроскептиков не будет, за исключением, может быть, не знаю, может быть, за исключением Британии, потому что это все-таки немножко специфическая ситуация, да, там и консервативная партия, мейнстримная, она, в общем, такие тенденции высказывает. То есть, как бы посмотрим, там еще интересный вопрос с независимостью Шотландии, да, тоже предсказать довольно трудно.
Не беретесь предсказать, кто выиграет?
Я думаю, что данный конкретный референдум все-таки еще пока что проиграют сторонники этой независимости, но, может быть, лет через 10 уже...
То есть United Kingdom останется United?
Ну, я предполагаю, что все-таки в будущем году еще да.
Кирилл, ваш Европрогноз 2014, в том числе и по части единства Британии, вам это близко географически, естественно.
Ну, начну с Шотландии. После того, как я оказался в августе в Эдинбурге, я стал горячим сторонником независимости Шотландии, потому что я понял, что это совершенно... Ну, то есть, я знаю, читал...
Ходите
много.
В килте теперь, нет?
Нет, килт — это почти английское изобретение, кстати говоря.
Ну, вот. Да, это новодел.
Это абсолютно, да. Абсолютно колониалистское, да, абсолютно колониалистское изобретение. Нет, дело не в этом. Я думаю, что референдум, конечно, никакой независимости Шотландии не даст, но за этим стоит же не национализм, как вы прекрасно понимаете, а то, что вот сейчас можно назвать национализмом. Это другое содержание. Да? Речь не в килтах, в волынках или не в виске. А речь о том, что Шотландия – это другая страна с другим экономическим укладом, социальным укладом. Страна во многом разоренная в результате, ну, скажем так, лондонской политики последних 30 лет или 40 даже лет. И действительно местное население во многом недоумевает, каким же образом так получается, если мы всегда, а они действительно всегда голосуют за лейбористов, за левых, и они всегда выступают за социально ориентированную политику, а сейчас у власти находятся консерваторы, и никаким образом это голосование не сказывается на общегосударственной политике. Это очень серьезный вопрос. И это очень важный вопрос для самих находящихся сейчас у власти тори, которые только сейчас начинают понимать, что их евроскептическая риторика значительно усиливает сепаратизм шотландцев. Это связанные вещи. И поэтому они сейчас очень сильно приостановили вот эту риторику, ее накал. И это связано не только с Шотландией, конечно, это связано и с вот, ситуацией вокруг Фараджа и его партии, о которой я говорил, и многими другими вещами. В общем, мой прогноз в 2014 году в Британии, на острове, да, все станут значительно осторожнее. Во всех смыслах. И в отношении антииммигрантской риторики, и в отношении евроскептицизма, и, судя по всему, после неудачного исхода для шотландских националистов референдума, и шотландские как бы, разговоры о независимости тоже станут значительно тише. Просто маленькая деталь. Мы упоминали вот этот страх перед наплывом гастарбайтеров из Румынии, из Болгарии. На днях несколько газет британских, кстати говоря, не левых, напечатали, ну там, где-то интервью, где-то просто, значит, статьи о том, как руководители крупных сетевых компаний лондонских страшно недовольны вот этой кампанией против румын и болгар, которые должны сюда приехать. Они говорят, что это в основном пицца, производство, развозка, там, ну, вот всякие такие, да, вещи с едой связанные, в основном сетевые,
ну,
большие.
Ну, понятно, они могут резко снизить расходы на рабочую силу.
Дело не в этом. Они говорят, что у нас, несмотря на всю безработицу, совершенно страшный недостаток кадров. Мы не можем никого из местных нанять. И дело не в том, что мы мало платим, а дело в том, что эти люди, местное население, я даже не этнически говорю, а вообще местное население, да, оно не хочет идти работать к нам. То есть лучше сидеть на пособии, чем работать у нас. И это довольно часто. А, извините, это позиция бизнеса, и этот бизнес довольно мощный. Так что я предвижу, что все эти разговоры здесь, на острове, станут значительно тише. Но что касается Евросоюза на континенте, то я думаю, что по-прежнему и еще в большей степени главной проблемой станет, конечно, восточная граница, назовем ее так. И дело не только в Украине. Я предчувствую довольно серьезную политическую дестабилизацию в России, а она, конечно, будет связана и с европейскими делами, безусловно. Потому что тот курс, который опрометчиво взял российское государство и российская власть последние года полтора-два с бесконечной трепотней насчет ценностей, столкновения ценностей, они сами не понимают, насколько она серьезно важна и опасна, в конце концов. Поэтому я думаю, что даже не то, что источник нестабильности, а источник озабоченности будет находиться на Востоке.
Саша, ну и ваш прогноз на 2014 год, может быть, с упором, вот у Кирилла был упор на Британию, а у вас, может быть, если можно, с упором как раз на Восток.
На восток.
Восточных соседей Евросоюза.
В первую очередь хотела вам сказать о том, что я хочу предложить вот свой прогноз по поводу вот этой фракции правой. Я уже говорила об этом. Мне все-таки кажется, что левые будут более сильные в Европейском парламенте. Ну, посмотрим. Может быть, как раз через год, когда мы начнем подводить итоги, то мы с Сашей...
Ставки были сделаны.
А по поводу Украины, мне кажется, что ситуация, конечно, очень непредсказуемая. И в Брюсселе будут продолжать переговоры с Украиной. Вероятно, они закончатся не скоро. Об условиях подписания этого договора об ассоциации мне сложно в данном случае предугадать, как будет развиваться ситуация, потому что она может повернуться как в одну сторону, так и в другую. Поэтому я даже не берусь прогнозировать.
Ну что ж, мой короткий прогноз. Я думаю, что в 2014 году Европа не станет стабильнее, но станет значительно живее. И во внутренней политике, и в силу обстоятельств, в силу тех событий, которые будут происходить, тут я с Кириллом соглашусь. Думаю, многие из них будут связаны с Восточной Европой и с постсоветским пространством. Я бы свой прогноз свел к двум очень коротким словам. Будет весело, не соскучимся. Ну, на этом нашу беседу в цикле «Тема недели» проекта «Европа. Радио Свобода» мы завершаем. Вел ее Ярослав Шимов. Участвовали Александра Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. И в заключение лишь напомню, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.org, на страничке «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. До встречи через неделю.